Пагасьюн. Пункт выдачи. Часть первая. Первый год. Глава первая. Поиск работы.
«Мы вам обязательно перезвоним». Я услышал эту фразу из уст очередного HR-специалиста.
«Я вас понял», — вздохнул я. «До свидания». Я вышел из кабинета рекламной конторы, где в который раз пытался устроиться на работу после окончания университета в Петербурге. Дверь за спиной хлопнула. Коротко, резко, будто подчеркивая финал очередной попытки. И вот, после того, как меня вежливо, официально и абсолютно безапелляционно отправили туда же, где я бывал уже десятки раз, я просто стоял в коридоре и не знал, что делать дальше. Работа мне была нужна кровь из носу. Не хотелось сидеть на шее у родителей. Им сейчас было нелегко. Пусть я и родился с серебряной ложкой во рту. Ложка, правда, давно потускнела, а ощущение особенности испарилось сразу после выпуска из вуза. Отчаяние накрыло так внезапно, будто кто-то вылил ведро холодной воды мне на голову. Звонок от мамы.
«Привет, сынок», —
сказала она. «Привет».
«Ну что, как собеседование?»
«Очередное, мы вам обязательно перезвоним».
Вздохнул я.
«О, мне так жаль, сынок».
«Мне тоже. Похоже, по специальности сейчас невозможно найти хоть что-то, раз у нас тут кризис». Я потер глаза.
«То я слишком без опыта, а им требуется опытный спец, то...»
Я не смог договорить.
«Может, мне стоит пока поискать что-нибудь попроще, чтобы потом найти приличную работу?»
«Деньги тебе тоже нужны. Мы с папой держим за тебя кулачки».
«Спасибо, мам».
Я повесил трубку и пошел домой. Почему я надеялся на эту контору? Их офис ближе к дому, так что идти было всего несколько минут. У нашей семьи есть две квартиры, доставшиеся от деда. Родители жили в Выборге, а я отдельно, на северо-западе Питера, пытаясь наладить свою жизнь с минимальным вмешательством моей семьи. Я вернулся в квартиру, где чувствовал себя одиноко. Достал из сумки энергетик, сделал пару глотков, лег на кровать и стал смотреть в потолок. Надо было решать, что делать. 4 года обучения в бакалавриате просто выброшены в мусор.
«Почему мне так не везет?» —
размышлял я. Я лежал на спине и смотрел в потолок целый час, практически не двигаясь. Я думал, куда устроиться, хотя бы на время. «Идти на заправку?» Можно подхватить какие-то легочные болезни. Всякие сетевые фастфудные заведения тоже были не вариант. Неблагодарная работа. Торопливо готовить какой-нибудь тройной бургер с чесночно-кетчупным соусом вперемешку с перцем халапеньо. Я решил поискать на сайте что-нибудь поближе к дому. И тут вспомнил про известный интернет-магазин, куда сам иногда захаживал за разными заказами. Может, это оно? Я посмотрел название вакансии. Менеджер пункта выдачи. Описание: наш интернет-магазин — крупнейший маркетплейс на территории России и стран СНГ. Наши клиенты делают больше 143 миллионов заказов ежедневно. 4 из 10 заказов доставляем на следующий день. Звучало обнадеживающе. Обязанности. Прием и распределение товара на пункте выдачи заказов. Выдача товаров клиентам, введение базы во внутренней системе, консультирование клиентов по работе компании. Я подумал, что вроде как ничего сложного в этом нет. По зарплате обещали на тот момент 50 тысяч в месяц. Неплохие деньги для того времени. И вот я решил все разведать и заодно забрать из пункта выдачи заказанный финский словарь. Я надел куртку и вышел на улицу. Погода, как назло, решила изобразить классическое питерское настроение. Мелкий дождь, серое небо, ветер, который будто специально дул именно за воротник. Нужный мне пункт выдачи находился сравнительно недалеко. Пара остановок на автобусе. Помню, как я забегал туда за своими заказами, но никогда особо не думал, какая там внутренняя кухня. Просто маленькое помещение, пара стеллажей, стойка, за которой сидел уставший человек, и толпа людей, которые почему-то всегда недовольны. Только и всего. Когда я подошел, дверь была приоткрыта, а изнутри слышалось оживленное шипение. Похоже, кто-то опять ругался.
«Чудесное место для начала новой жизни. Или хотя бы временного этапа», — подумал я, тяжело вздохнув. Я вошел. За белой стойкой стояла девушка гламурной наружности лет, наверное, 25, то есть примерно моя ровесница. Кажется, ее звали Кира. По другую сторону стойки или ресепшена стоял мужчина, который спорил с ней, видимо, из-за заказа.
«У меня написано, что куртка синяя, а вы мне доставили красную», — возмущался он.
«Вы же забрали красную куртку, не посмотрев, и не сдали», — ответила менеджер пункта.
«Да жена моя, дурында, заказала!»
«Оформляйте через возврат», — строго сказала Кира.
«Извините, я бы хотел забрать заказ», — вмешался я.
«Я тут пока свои вопросы решаю. Жди».
Клиент огрызался уже на меня.
«А если не могу ждать, то что?» — спросил я, улыбнувшись.
«Ничего, подождешь.
«Подожду, но только если будет больше народу, то объектом ненависти станете вы, а не эта прекрасная дама».
«Да это татуированная скинхедка какая-то!»
«Что-то не вижу ничего в ней такого провокационного», — продолжал улыбаться я. «Идите, разбирайтесь со своим заказом дома».
«Ну, погодите у меня».
Мужик ушел. Кира мне сказала.
«Ох, спасибо, молодой человек. Задрался всем. Вот жду, когда мой начальник наконец найдет мне сменщика, а то устала работать каждый день».
«Каждый день?» — удивился я.
«Да, мой напарник ушел на пенсию, вот вакансию открыли».
«Такое совпадение. Я ищу работу как раз».
«Это замечательно. Но вы видели, как у нас тут все?
«Ну, одно могу сказать. Скучно на работе точно не будет», — с иронией заметил я. «Но раз нужна работа, буду терпеть некоторые стрессовые ситуации». Кира тяжело выдохнула и откинула со лба выбившуюся прядь темных волос.
«Вы бы знали, молодой человек, сколько таких, как он, приходит каждый день», — сказала она. «Люди думают, что мы тут часть какого-то вселенского зла, что мы специально им не выдаем их заказы, вскрываем их, жжем, ржем и срем на складах, я не знаю. Про склад этот, сортировочный центр под Питером, я вообще молчу. Мы его между собой называем адским складом».
«Ну, судя по его реакции, тот мужчина так и думал», — отметил я.
«Он каждый месяц приходит вместо своей жены. Все время что-то не то. То цвет не тот, то коробка помята, то жена не то заказала. Короче, семейная трагедия мирового масштаба», —
махнула она рукой. Я улыбнулся. «А ваш начальник где?»
«У нас пункты выдачи объединены филиалы, и вот конкретно наш руководитель филиала, Геннадий Денисович, следит за нами с компа из своего дома. Иногда приезжает лично проверять. Мужик, конечно, строгий, местами вредный, но справедливый. Слегка, конечно, со своими тараканами. Он вечно у нас занят, когда задаем какие-то вопросы. Но если слышит словосочетание «кандидат на вакансию», появляется мгновенно, как кот за кормом».
Кира посмотрела на меня внимательнее и прищурилась.
«Вы правда хотите здесь работать?»
«Лучше какая-то работа, чем никакой, знаете ли».
«Прекрасная мотивация», — сказала она, криво улыбнулась и набрала нужный номер. «Геннадий Денисович, добрый день. У нас есть кандидат на моего сменщика. Да, приезжайте».
Потом она обратилась ко мне.
«Он сейчас будет».
«Можно я заберу заказ, пока жду?» Прошло минут 20. Пока я сидел на скамейке и читал свой полученный финский словарь, Кира собирала отказные товары обратно в картонную коробку. Они еле помещались.
«Сразу скажу, у нас тут таких отказов дофига и больше. Помни про обувь и куртки. Клиенты заказывают десятки вариантов, а берут один». Всегда удивлялась. «Откуда у них деньги на такие большие предзаказы?»
«А постоплата или чего-то подобное?» — удивился я.
«Ты шутишь, парень? Если такое ведут, апокалипсис пункту».
Тут дверь распахнулась так резко, будто ее пнули снаружи. Внутрь шагнул бородатый, высокий, под 2 метра, мужчина лет 45-50. Этакий стереотип из лихих 90-х. В кожаной куртке, которая видела больше сезонов дождей, чем среднестатистический петербуржец.
куртка была расстегнута. В руках — пластиковый стаканчик с кофе, а под мышкой — папка, набитая распечатками.
«Так»,
— громко произнес он, окидывая взглядом помещение.
«Где наш герой?»
Кира тут же выпрямилась, будто перед ней появился командир военной части. «Вот он», — кивнула она на меня. «Кандидат».
Начальник прищурился, глядя на меня так, словно оценивал не человека, а странный товар, который мог либо подойти, либо оказаться с браком. «Так, молодой человек», — начал он, подходя ближе. «К нам на работу хочешь?»
Его приближение было таким угрожающим, казалось, еще чуть-чуть, и он пырнет ножом.
«Да», — ответил я, собираясь взять себя в руки. «Рассматриваю такую возможность». «Возможность, говоришь?»
Протянул Геннадий Денисович, отпивая глоток своего кофе.
«Возможность тут одна — работать. Иногда даже выходить раньше, чем надо, особенно когда праздники. А иногда уходить позже, чем позволено. Как относишься к этому?»
«Нормально», — сказал я, хотя сам не был уверен.
«100%-ной должна быть уверенность. Людей со слабым стержнем мы не держим. Те быстро добровольно бегут, если не справляются. Мы берем тех, кто достаточно осознает, куда устроился и чего ожидать от начальства, от клиентов и от распоряжений из Москвы, которые не всегда адекватны. Да».
Руководитель филиала прокашлялся и продолжил.
«Скажу без купюр. У нас целевая аудитория, сборище разных настроений и некоторые более отбитые, которые видят в тебе больше обслугу и ведут себя так, будто купили не чехол для телефона, а килограммовый золотой слиток. Но в любой штатной и нештатной ситуации должна быть немедленная реакция. Заказ пришел — выдавай. Не пришел — объясняй как угодно. Сканер завис — перезапускай. Система легла — молись, кому ты там молишься. Клиенты ругаются — улыбайся. Ясно?»
«Думаю, да». Геннадий Денисович хмыкнул и повернулся к подчиненной.
«Он чего, Кир, стесняется? Или это у него первый этап? Я растерян, но держусь».
«Первое», — спокойно сказала она. «Но он достаточно вменяемый. Клиентов он успокоил».
«О!»
— оживился Геннадий Денисович.
«Это уже показатель. Стрессоустойчивость — наше все. А то тут такие приходят».
Он махнул рукой.
«Ладно. Пойдем, доброволец, посмотрим, что ты из себя представляешь. Кира, стойку не бросай».
Я кивнул, и мы пошли к двери, ведущей на склад. Тот встретил нас с запахом мокрого картона, пластика и какой-то тягучей пыли. Слабо освещенное ртутной лампой помещение было явно меньше, чем требовалось для объемов заказов. Часть из них лежала на стеллажах под номерами, часть находилась на полу в фирменных полиэтиленовых пакетах с бирками и именами клиентов. Геннадий Денисович развел руками.
«Первое, что делает менеджер пункта выдачи, это принимает приходные коробки с товарами до 10 часов утра. То есть к моменту открытия пункта выдачи все должно быть принято, иначе депримирование. Поэтому надо раньше приехать и рассчитать время. Каждый номер, каждая бирка — это ID клиента, который заказал сюда товар. Иногда тут бывают настоящие зоны 51 или Бермудский треугольник, потому что случается, что исчезают посылки, которых никогда не было, и появляются те, которые никто не заказывал».
«Да, Кира!»
— крикнул он в приоткрытую дверь. «Это шутка такая?» — осторожно спросил я.
«Нет»,
— серьезно ответил он.
«Наш адский склад — главный сортировочный центр в Питере. Кидает все подряд, а мы потом ищем концы. Иногда удается, иногда нет. Главное — делать вид, что мы контролируем ситуацию».
Геннадий Денисович приказал мне.
«Подними коробку».
Я поднял.
«Еще раз».
Я поднял снова.
«Нормально»,
— сказал он, будто оценивал лошадь перед покупкой.
«Спину не сломаешь, еще один плюс».
Затем взял пакет и тряхнул им.
«А вот такие самые опасные. Написано 2 килограмма, а внутри может быть что угодно. От набора кастрюль до кирпича и наковальни. Тут как в лотерее, фиг знает, что клиент закажет.
Я невольно улыбнулся. «С чувством юмора у вас тут все в порядке.
Иначе мы бы уже сдохли на такой неблагодарной работе», —
фыркнул Геннадий Денисович.
«Ладно, быстро пройдусь по основам».
Он показал, где принимают поступления в клиентской зоне, где лежат возвраты, где коробки, которые никто не заберет, но выбросить нельзя, и где тот самый угол, в котором, по словам Киры, когда-то сидел ее напарник, прежде чем уйти на пенсию.
«Понятно?»
— спросил он, глядя на меня.
«В целом, да. Выглядит немного хаотично». «Хаотично — это когда коробки валяются не по углам, а где попало. А тут порядок. Тут система. Просто она своя, но привыкнуть можно».
Геннадий Денисович снова отпил глоток своего кофе, уже остывшего, судя по его сморщенному лицу.
«Ну что, боец, справишься?»
«Думаю, да», — пожал плечами я.
«Ладно, проверим тебя. Поработаешь с Кирой завтра. Быть в 8 утра, не опаздывать. Форма любая, только без рваных джинсов и надписей «Я ненавижу людей». Хотя это даже было бы честно», — усмехнулся он. «Хорошо, Кира оформит. Добро пожаловать в наш маленький ад!»
Геннадий Денисович пожал мне руку, чуть ее не сломав, и развернулся к выходу. Как только мой будущий, наверное, начальник ушел, Кира сказала: «Считай, ты принят. Завтра поработаешь со мной, а там решишь окончательно, пойдешь к нам или нет. Но в любом случае, добро пожаловать, напарник!» Улыбнулась она. Глава вторая. Стажировка. Проснулся я в 6 часов утра. Закрыл глаза на 5 минут. Снова открыл. Думал, что реально прошло 5 минут, но на часах 7. Пора срочно на работу, иначе буду морально выпорот Геннадием Денисовичем и оштрафован в первый же день стажировки. Я спешно позавтракал, умылся, побрился, оделся и заказал такси. В машине я вспомнил, что забыл почистить зубы. Но это почти сразу же вылетело из головы. Выйдя из такси, я увидел Киру.
«Доброе утро, стажёр!»
Улыбаясь, поприветствовала она.
«Готов?
Раз уж придется работать, то тут без выбора, на самом деле».
«То есть да?»
«Да».
Возле нашей точки мы увидели пару мужиков, ждущих у двери. Я спросил:
«Вы что так рано? А когда эта обслуга откроет пункт выдачи? У нас заказ!»
Ответил один из них. Кира посмотрела на часы. Без 5:08 утра.
«Пункт открывается в 10»,
— строго сказала она.
«Я хочу сейчас получить заказ!» — взревел мужик.
«Прошу приходить в 10», — безразлично ответил я.
«Обслужите нас! Чё как баба ведёшь себя?»
Поддержал его другой. Кира достала ключ и открыла двери. Мужики сунулись вслед за нами, но я сказал:
«Пункт выдачи откроется в 10. Не уйдете? Вызовем полицию».
«Вы открыли дверь, значит?» — ругнулся первый.
«Вам повторить?»
— спросил я.
«Считаем до одного, и вы уйдете вмиг». «Раз».
Мужики ушли. Кира сняла сигналку, отметилась на компе, войдя в рабочий аккаунт.
«Смотри, прежде чем начинаем принимать коробки, мы отписываемся в чате»,
— объяснила она и достала свой телефон. «Чат, филиал номер 1. Нет. Пётр, смена открыта. МСТ, смена открыта. Василий, смена открыта. Ген, нижнее подчеркивание, Ден. Доброе утро, коллеги. Принимайте ваши заказы. Напоминаю, что срок приемки до 10. Кира. Смена открыта». Это Кира под своим ником Кира напечатала «Смена открыта».
«Вот так мы отчитываемся. Проверяй камеры».
Я выполнил поручение своего ментора. Видео работало.
Неужели я такой урод, а Кира секси-детка?
Звук нет.
Какой ужас. В техобслужку звонить, что ли?
Я отчитался по этой проблеме, а Кира мне:
«Да уж, беда с этими камерами, когда звук нужен. Знаешь, иногда тяжело бывает со сложными клиентами, когда требуется опротестовать их жалобу.
Работа не идеальна. Вижу, коробок нет. Сейчас будут, — вздохнула она.